Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории России за последние 100 с лишним лет. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – президентские выборы 2000 года. Ну, выборы это были внеочередные, и их ничто, по сути дела, не предвещало. Но 31 декабря 1999 года, то есть под самый Новый год, по Москве это было около 15 часов, Борис Николаевич Ельцин, вместо новогоднего, по сути дела, поздравления дорогим и чтимым им россиянам, выдал заявление, что все, он устал и он уходит. Ну, надо сказать, что Борис Николаевич Ельцин был, конечно, политиком очень своеобразным, но такого хода не ожидал никто. Исполняющим обязанности президента стал действующий тогда премьер-министр Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И были объявлены внеочередные президентские выборы. Хотя, в принципе, вот уже на тот момент, на конец декабря, начало января 2000 года, можно было сэкономить средства и эту процедуру не проводить. Потому что понятно, что никакой реальной альтернативы на тот момент Путину уже не существовало. Молодой премьер-министр влюбил в себя страну за какие-то несколько месяцев. При том, что это были месяцы тяжелейшие. Это были месяцы обострения ситуации на Северном Кавказе, а главное, что это были месяцы терактов в Москве на Каширке и Гурьянову. Я работал на тех трагедиях вот прям непосредственно с места этих взрывов. И вот это забыть невозможно. И Путин очень выгодно отличался от тех политиков, которые на тот момент существовали в стране. Потому что за исключением словоблудия бесконечного, салатов из лозунгов и призывов, страна ничего не видела от тех людей, которые в массе своей заседали в парламенте. Сейчас многие эти фамилии вообще никому ни о чем не скажут. Это герои вчерашних дней, и слава богу, что это стали герои вчерашних дней. Слава богу, что их нет сейчас. И, конечно, нужен был человек, который покажет, что есть решимость, есть настрой. И таковым стал Путин. Можно, наверное, долго спорить о том, насколько существенный был запрос у населения страны на подобного рода политика. Либералы скажут, что это как бы историческая вечная тяга народа к такому сильному вождю, сильной руке. Кто-то скажет, что, ну, в принципе, это ожидалось, потому что после 90-х годов либо страны вообще не должно было стать, а по планам некоторых американских think-tanks уже к 2002 году все должно было закончиться. Ну, то есть Российская Федерация распадалась бы по этому сценарию точно так же, как распадался Советский Союз. И проблемы просто уже не было бы, по сути дела. И тут появляется Путин. Человек очень деятельный, человек, вникающий в проблемы, и человек, готовый их решать. Но, естественно, в стране демократия, естественно, надо институционально, прости господи за это слово, это все было подтвердить, поэтому были назначены внеочередные президентские выборы. Ну, естественно, сам Путин, главный кандидат в президенты. Кто ему противостоял? Геннадий Андреевич Зюганов, лидер КПРФ. И вот с этого момента Геннадий Андреевич точно совершенно перестал восприниматься как потенциально очень серьезный, сильный политик. Потому что президентские выборы показали, что, извините, это все было хорошо и солидно для 90-х годов. Новая эпоха Геннадия Андреевича не приняла. Возможно, потому что серым кардиналом КПРФ был Валентин Купцов, тоже же подзабытый очень многими человек. Старая формация, старая номенклатура КПСС. И, конечно, к новым веяниям Купцов не мог бы приспособиться при всем своем желании. Он, давайте положа руку на сердце, он и, извините, в 90-х выглядел таким абсолютным реликтом эпохи. Собственно, сам Зюганов производил на некоторых, так сказать, участках своей биографии ощущение экспоната в палеонтологическом музее. Но уж Купцов это вообще было за гранью добра и зла. Кроме этого, естественно, Григорий Алексеевич Явлинский. Вот все, что относится к Геннадию Андреевичу Зюганову, с этой точки зрения вполне может и должно относиться к Григорию Алексеевичу Явлинскому. Почему? Потому что вечно находиться в оппозиции, вечно говорить о том, что вот все все делают неправильно, и при этом тщательнейшим образом дистанцироваться от любого своего возможного потенциального появления в исполнительной власти невозможно. Да, в 90-х годах при том политическом калейдоскопе, который царил, эта позиция, наверное, имела право на существование. Потому что, ну, через правительство прошли многие, толку от них было чрезвычайно мало, приватизация, семибанкирщина, много там чего было. Конечно, честно, давайте скажем, ни Явлинский, ни Иваненко, ни Арбатов, ни кто-либо другой с этой точки зрения не корреспондировали совершенно с исполнительной властью. Но, казалось бы, да, 2000 год, начинает меняться конфигурация. Явлинский все-таки политик, он же должен был оценить результаты прошедших парламентских выборов, должен был прикинуть потенциал, но этого не произошло. Явлинский продолжил исполнять роль вечного такого записного оппозиционера-либерала для России современной. И как это ни парадоксально прозвучит, Явлинский во многом повторит карьеру Павла Николаевича Милюкова образца 17-го года. Нет, ну с той лишь разницей, что Явлинский во власть не пошел, а Милюков во власти был, и тот кратчайший срок, который он провел на посту министра иностранных дел России, это была, конечно, тотальная катастрофа. То есть развалить все, что только можно, причем за минимальные какие-то дни это надо было иметь действительно подлинный такой управленческий, что называется, дар. И потом Милюков в воспоминаниях написал великое множество статей и работ о том, что вот его не понимали, а вот тут были роковые ошибки, а связаны они были с общим романтизмом и такими просчетами. Ну, по сути дела, то же самое исполнял потом Григорий Алексеевич Явлинский. Он стал много писать статей, он выступал, но суть явления от этого не поменялась вообще. Григорий Алексеевич остался экспонатом музея. Россия, которую мы потеряли в 90-х годах. И за прошедшие с тех пор 21 год, а это большой срок, ничего ведь не поменялось, по сути дела. Вот Григорий Алексеевич, вот если вдуматься, то он и сейчас исполняет ровно ту же самую вампуку, которую он исполнял в 2000 году. Точно так же, как это делает Геннадий Андреевич Зюганов. Ну, разница сейчас только в том, что если у Явлинского тогда в партии были люди, ну, мягко говоря, с таким олигархическим следом, это я имею в виду ЮКОС, то у Геннадия Андреевича это устало уже потом. Но на этом, собственно, по сути дела, все отличия-то между ними и заканчиваются. Реликты истории наших с вами буйных дней. Двигаемся дальше. Владимир Вольфович Жириновский. Вот это скорее исключение из правил. Владимир Вольфович с этой точки зрения вечно молодой и вечно рвивый. Я вот потрясаюсь все-таки умению вот этого человека как-то молниеносно проанализировать ситуацию и находить выход даже из моментов, которые тобой, казалось бы, проиграны с этой точки зрения. Вот смотрите, да, 2000 год, Владимир Владимирович Путин олицетворяет собой такую достаточно серьезную жесткую руку. Это то ведь, к чему призывал Владимир Вольфович в 90-е. Но уже на следующих парламентских выборах 2003 года, а это я могу засвидетельствовать как человек, который вел дебаты и во время президентской кампании 2000 года, и во время думской кампании 2003-го, Владимир Вольфович радикализировал себя дополнительно. И вот эти весты ему снова много чего дали. Хотя, казалось бы, да, эта карта должна была быть уже отыграна теми событиями, которые происходили. Конечно, объективно шансов у Владимира Вольфовича на тот момент не было. Этому есть объяснение. Не только ведь потому, что страна захотела молодого политика, а потому что шлейф Государственной Думы сказался. Ну вот смотрите, к тому моменту все наши системные партии, они уже провели 7 лет в Государственной Думе. За 7 лет ведь особо лучше-то не стало в стране. Ну какие проблемы стояли в 90-х годах? По сути дела, многие из них и оставались. С этим ничего не поделаешь. Это не вина парламента. Ну, то есть, вернее, вина не только парламента, это вообще вина той политической системы и тех обстоятельств, которые сложились тогда. Но вот этот шлейф, он все равно тянулся. И я помню эти разговоры, что, ну, вот ну, эти политиканы, им ничего доверить нельзя. Вот они там вокруг импичмента плясали, а корень зла в другом и так далее. То есть песни слов не выкинешь. И вот, как мне кажется, с того момента Владимир Вольфович стал именно олицетворением системной парламентской партии, а не такого ярко выраженного одиночного политика. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, это мое предположение. Но надо сказать, что именно на президентских выборах у Жириновского не очень получалось. То есть те результаты, которые показывал ЛДПР на парламентских выборах, все-таки были серьезнее, чем результаты сольного, что называется, выступления. Дальше идем. Кто еще участвовал? Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области. На тот момент считался политиком ярко выраженного левого толка, пользовался популярностью на Кузбассе, но, давайте скажем честно, для федеральной повестки этого было мало. Тем более, что играть пришлось еще на одном поле с Геннадием Андреевичем Зюгановым. А все-таки электоральные возможности КПРФ с этой точки зрения, ну, они были побольше. Тут, что называется, добавлять, мне кажется, ничего и не надо. И дальше. Элла Санна Панфилова. Человек, который, я полагаю, что сегодня не нуждается в дополнительном представлении, глава Центральной избирательной комиссии, да, вот тогда, в 2000 году, Элла Санна была кандидатом в президенты. Получила она мало, 1% голосов, но этому тоже, опять же, есть объяснение. Если бы, может быть, в выборах не участвовал бы вот политик такого плана, как Путин, может быть, результат был бы больше. Но Путин поглотил абсолютно все слои общества. Это потрясающий был эффект, когда за тебя голосуют левые умеренно, консерваторы, часть либералов, центристы, мужчины, женщины, без разницы. Путин показывал достаточно такую разнообразную политическую модель. И, конечно, на его фоне многие терялись. Что поделать? Это правда. Мы там можем с какими-то вещами с вами спорить, но, опять же, посмотрите результаты голосования, все будет понятно. Не надо только Бога ради рассказывать, что тогда вот все СМИ, они только и делали, что занимались надутием рейтинга Владимира Владимировича. Слушайте, ну это все не смешно. Я вам могу сказать, как человек, который вел всю эту предвыборную кампанию, и дебаты, и остальные все сопутствующие трали-вали, у всех были равные возможности. У меня в эфире, извините, Подберезкина было ничуть не меньше, чем Путина. Вот, кстати, еще один кандидат в президенты, тоже человек левых взглядов, тоже играл, по сути дела, на той же поляне, что и Геннадий Андреевич Зюганов. Они все тогда были в полном, что называется, объеме. И пресс-конференции они проводили, и акции какие-то устраивались. И все это средства массовой информации освещали. Вот целиком и полностью. Я вот вам могу сказать, что, вот, например, итоговая программа ежедневная, которая у нас выходила, 25 минут эфирного времени, представляете себе, да? Вот куча событий происходит в стране, в мире. А из этих 25 минут, ну, минимум минут 17, это были новости предвыборной кампании, где обо всех рассказывали. Просто один дурак сказал о том, что все только делали, что пиарили Путина, и до сих пор этот миф гуляет. Любой человек, который тогда работал на этих выборах, вот с точки зрения СМИ, он вам легко подтвердит, что это, мягко говоря, не так. Мягко говоря, не так. Ну, не считая уже того маленького прискорбного обстоятельства, что, может быть, я для кого-то тайну открою, но для ЦИКа фиксировали все упоминания кандидатов. Каждый день вставлялась таблица, по-моему, раз в неделю это отсылалось в Центральную избирательную комиссию. Причем с контролями эфира. То есть это не просто ты там от фонаря что-то нарисовал, там Подберезкин плюс 100, а Путин минус 200. Нет, это еще с контролем эфира. И проставлялось время, когда это все звучало. Такие были правила. Дальше идем по кандидатам. Умар Джабраилов 0,1%. Ну, собственно, больше про этого кандидата в данном случае говорить не приходится. Был еще Станислав Говорухин, известнейший наш режиссер. Ну, в частности, именно его постановка «Место встречи изменить нельзя». В дальнейшем он будет одним из видных депутатов Государственной Думы от фракции «Единая Россия», к сожалению, покойный уже ныне Станислав Говорухин. Так, это мы с вами рассказали про кандидатов. Ну, были еще там Скуратов и Титов. Собственно, вот теперь перечислили абсолютно всех. Предвыборная кампания как проистекала? Вы знаете, достаточно своеобразно это все было. Тогда интернет не получил еще такого развития, в мобильных телефонах не было. Поэтому страна смотрела дебаты, страна слушала выступления политиков в прямом эфире на телевидении и радио, и страна читала газеты. Ажиотаж был, ну, как мне вот сейчас вспоминается, вполне себе типичный для выборов. Все, в принципе, понимали, что Путин победил заранее, но надо было это дело зафиксировать. Сходили на избирательные участки, поставили галочку в бюллетень, ну и, собственно, на этом все и завершилось. И надо сказать, что даже в стенах Государственной Думы там особого обсуждения и брожения не было. То есть это, ну, это невозможно сравнивать с событиями там 96-го года, когда еще между двумя турами в Москве теракт был на перегоне, по-моему, господи, Нагатинская-Тульская. В 2000-м с этой точки зрения было попроще. Было понятно, что сейчас предстоит очень долгая извилистая дорога. Путь этот простым точно не будет, но все, в принципе, в силах власти. И шаг за шагом во время первого президентского срока Путин начинает выстраивать и политическую систему в стране, потому что, по сути дела, она представляла из себя ужасное зрелище, абсолютно. И экономическую модель, и модель управления страной. Ведь это тоже была отдельная песня. Вы же просто себе, многие вот молодые, не представляете, что тогда творилось. Там в 99-м году. У меня, например, каждое заседание Совета Федерации вызывало душевный трепет. Ну, потому что у нас Дума была своеобразная, мягко говоря, да, вторая. И еще был точно такой же Совет Федерации для полноты ощущений. И все это наслаивалось на бесконечный правительственный кризис. Начиная с 2000 года модель стала меняться. Интереснее всего то обстоятельство, что многие наиболее рьяные критики в дальнейшем Путина, они в тот момент как раз этим самым и все и занимались. Вот я имею в виду выстраиванием этой системы. Вот многие, например, даже не знают. Вот партия Народной Свободы Касьянова. Но Касьянов на тот момент сильно-сильно во власти. Премьер-министр Российской Федерации. Всего ничего. Ну или покойный Борис Ефимович Немцов. Очень серьезная фигура в Государственной Думе. В третьей. Тогда никакой такой системной критикой они не занимались. В 2000-м, в 2001 году. Нет, ну потом это все придет. Апогей там будет уже в 2003-м, ну, когда станет, в общем, понятно, что словоблудие стране больше не нужно, не интересно, не возбуждает, а ничего другого Союз правых сил предоставить не мог. Тем более, что одним из очень ярких вот проявлений вот того первого срока Путина будет история с возвращением гимна. Ведь у нас была музыка Глинки в 90-х годах, и, честно говоря, это все звучало весьма и весьма заунывно. При Путине вернули бывший гимн Советского Союза, написал Михалков новый вариант текста, третий уже, потому что был первый вариант при Сталине, потом он опять был отредактирован. И вот третий вариант появился уже при Путине. И вот та полемика вокруг гимна, которую устроили представители, например, Союза правых сил и партии «Яблоко», она, конечно, очень больно по ним ударила. Очень больно. Потому что очевидно, что подавляющее большинство населения хотело возврата вот того самого гимна. Он державный. Он тебя вот пробивает, что называется, насквозь. С музыкой Глинки такого не было. И вот это начинается закат русского либерализма эпохи 90-х годов. Мы в следующей программе, когда поговорим о выборах 2003 года, об этом поподробнее я расскажу, потому что это чрезвычайно важная история, урок из которой, вот несмотря на прошедшие там без малого 20 лет, российский либерализм не извлек. Ну, не говоря уже о том, что у него в анамнезе находится урок событий русской революции 17-го года. Потому что те многочисленные ошибки, которые совершали либералы эпохи Милюкова и Владимира Дмитриевича Набокова, они ровным счетом никуда не делись. Они вот все были, вот как такой, знаете, оголенный нерв в эпоху 90-х годов. Это, конечно, совершенно удивительнейший сюжет. Но с ним, опять же, ничего нельзя поделать, потому что отсутствие политической культуры и политической мысли не могло на этой почве не сказаться. И единственный, кто, по сути дела, это проскочил, эту историю, это оказался Владимир Вольфович. По той лишь причине, что он сам формулировал смыслы. Это, кстати, великая ипостась политика. Вот в Государственной Думе Жириновский формулировал смыслы сам. На уровне президентском Путин это делал сам. Вот тогда, в 2000-м, 2001-м, 2002-м году. И надо сказать, что получилось. Что и хорошо. Такие дела, друзья. Через неделю мы с вами продолжим это увлекательное путешествие по электоральным процессам современной России. Пока я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.